В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Мурат Гутимухов. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе сегодня. В Белоруссии беспокоятся за судьбу кандидата в президенты поэта Некляева.
Представители общественности потребовали от властей показать им живого Некляева.
Ходорковский, политзаключенный или пленник мафии?
Дело Ходорковского ставит под сомнение профессионализм российских судебно-следственных органов и, главное, их независимость от исполнительной власти.
Счетная палата проверила, как тратят российские деньги в Абхазии.
Основной удар итогов проверки, если они в действительности, как утверждает ООО, нелицеприятны, придется на Александра Анклаб.
Франция построит для России боевые корабли.
«Мистран» может транспортировать 35 вертолетов или около 40 танков, а также десантные баржи и катера.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Сейчас традиционное время новостей. С нами из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Южная Корея и КНДР обмениваются воинственной риторикой. Оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет продолжено завтра. Суд в Киеве санкционировал арест бывшего главы МВД. Оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет продолжено во вторник. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда Москвы судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. По части эпизодов обвинений суд прекратил уголовное преследование подсудимых за истечением сроков давности. Как отмечают адвокаты, в обвинительном заключении не учтены не только их доводы, но и корректировки, внесенные гособвинителями. Сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать приговор. Сегодня, в первый день оглашения приговора, из зала суда были удалены жена и дочь Михаила Ходорковского, а также почти все представители прессы. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что его страна не боится возможного военного конфликта с коммунистическим режимом Северной Кореи. В сегодняшнем радиообращении Ли Мён Бак отметил, что южнокорейская армия готова нанести беспощадный ответный удар в случае, если со стороны КНДР последуют новые вооруженные провокации.
«Севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство. Поэтому нам необходима национальная солидарность, прежде чем речь зайдет о военном ответе. Если мы продемонстрируем солидарность и единство, Север более не осмелится угрожать нам»,
сказал президент Южной Кореи Ли Мён Бак. Ранее командование вооруженных сил Северной Кореи заявило, что готово к священной войне, если она будет неизбежной. Отношения между двумя корейскими государствами резко обострились после обстрела артиллерии КНДР 23 ноября приграничного южнокорейского острова Йонпхендо. Тогда погибли 4 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Процесс переговоров между Израилем и палестинской автономией вызывает политические проблемы в израильском руководстве даже тогда, когда сами переговоры находятся в замороженном состоянии. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман в очередной раз выступил с откровенными заявлениями о перспективах урегулирования отношений с палестинской автономией, чем вызвал резкую реакцию премьер-министра. Рассказывает Элла Котлер.
Либерман заявил, что подписать мирное соглашение с палестинцами сейчас невозможно, так как нынешнее правительство автономии не было демократически избрано и не имеет поддержки среди населения. Следовательно, с ним невозможен легитимный договор. Это и другие заявления министра иностранных дел вынудили премьер-министра Бениамина Нетаньяху публично объявить, что Авигдор Либерман не выражает мнения правительства Израиля. Сегодня министр иностранных дел дал несколько интервью по этому поводу, огласив свой собственный план долгосрочного промежуточного мирного соглашения с палестинцами, который идет вразрез с планами ведения переговоров нынешнего правительства. В интервью государственной радиостанции «Коль Исраэль» Либерман заявил, что
«Это правительство с самого начала сказало, что мы готовы сесть разговаривать с палестинцами. Палестинцы, у них есть предварительные условия. Сначала заморозьте все правительство, включая в Иерусалиме, а после этого мы сядем договариваться. И до этого еще обязуйтесь, что вы готовы уйти к границам 67-го года».
По словам Либермана, он не готов платить дополнительную цену лишь за удовольствие с ними общаться. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Центральной России из-за вчерашних погодных условий без электричества остаются почти 10 тысяч домов в 520 населенных пунктах. Как сообщил на пресс-конференции в понедельник глава МЧС России Сергей Шойгу, в Москве и Подмосковье в минувшие сутки без электроснабжения некоторое время оставались более 400 тысяч человек. Была нарушена работа аэропортов и наземного транспорта.
Восстановлено электроснабжение в 1065 населенных пунктах, восстановлено в 33 тысячах домов электроснабжения. Объекты социальные, значимые, это объекты с круглосуточным пребыванием людей, это больницы, это интернаты, это пекарни. Таких объектов восстановлено за это время 218, а остается без электроснабжения 52. По всем объектам установлены резервные источники питания.
Сказал министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. Работы по ликвидации аварии продолжаются. Причиной случившегося стало обледенение и обрыв линий электропередачи после так называемого ледяного дождя. Специалисты взрывотехники обезвредили взрывное устройство, заложенное в подозрительной бандероле, полученной посольством Греции в Риме. В подозрительных пакетах, полученных посольствами ряда других стран столицы Италии, взрывчатки не обнаружено. Власти Италии ранее предупреждали, что всем иностранным дипломатическим представительством в Риме грозит опасность после того, как накануне Рождества в посольствах Швейцарии и Чили произошли два взрыва, при которых ранения получили два человека. Ответственность за рассылку бандероли со взрывчаткой взяла на себя Международная анархическая организация. Президент Афганистана Хамид Карзай одобрил создание специального суда для расследования фактов потасовок в ходе парламентских выборов, состоявшихся в сентябре.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Мурат Гукимухов. Переходим к подробностям событий. Ольга Некляева, супруга задержанного 19 декабря кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева, а также ряд известных белорусских литераторов, передали заявление в Генеральную прокуратуру и КГБ Белоруссии с требованием показать Некляева общественности. В интернете циркулируют слухи, что жестоко избитый Некляев мертв или находится в критическом состоянии, о чем косвенно свидетельствует отказ властей допустить в изолятор КГБ его адвоката, рассказывает из Минска Игорь Корней.
Поэт и общественный деятель, претендент на высший государственный пост Владимир Некляев, был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен в больницу скорой помощи, откуда его похитили неизвестные. По словам представителей правоохранительных органов, Некляев помещен в следственный изолятор КГБ, поскольку является подозреваемым по уголовной статье «Организация массовых беспорядков». Адвокат Тамара Сидоренко безуспешно пыталась встретиться со своим подзащитным, а это значит, что вот уже неделю политика никто не видел. Представители общественности потребовали от властей показать живого Некляева. К другому экс-кандидату, также сильно избитому Андрею Санникову, защиту все же допустили. Уже ходят слухи, что Некляев мертв. Подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске проходят 22 человека – политики, общественные деятели и журналисты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа.
В Москве продолжаются оглашения приговора бывшим владельцам компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На сегодняшнем заседании судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы «ЮКОСа» признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Подробнее из Москвы Марьяна Тарашниченкова.
Оглашение приговора началось минут за 40 позже заявленного времени. Желающие попасть в зал номер 7 Хамовнического суда Москвы фактически отвоевывали у приставов это право. Когда же, наконец, лишь небольшая часть журналистов очутилась в зале, вышел председательствующий Виктор Данилкин. Данилкин сообщил о прекращении уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа в части обвинений, по которым истекли сроки давности. Далее практически дословно начал воспроизводить текст обвинительного обвинительного заключения. В приговоре он даже не учел корректировки, внесенные государственными обвинителями во время прений. Тогда прокуроры вдвое сократили размер вменяемого Ходорковскому и Лебедеву хищения и на треть сумму легализованных средств. Виктор Данилкин посчитал, что Михаил Ходорковский, Платон Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление ЮКОСом, совершили хищение на сумму свыше 849 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Приговор Ходорковскому по обвинениям, которые выглядят сфабрикованными, будет выглядеть приговором российской правовой и политической системе, считают американские правозащитники, внимательно следящие за процессом в хамовническом суде. Евгений Аронов побеседовал с представительницей правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Дебнер.
Наша организация подписала вместе с коллегами ряд совместных обращений к российским представителям, включая президента Медведева, в которых приводится длинный перечень процессуальных нарушений, допущенных судом и обвинением в ходе второго дела Ходорковского, и в которых мы выражаем тревогу по поводу того, что его преследование носит характер политической травли, заявила руководитель отдела Европы и Средней Азии ведущей правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Дело Ходорковского, по словам моей собеседницы, ставит под сомнение профессионализм российских судебно-следственных органов и, главное, их независимость от исполнительной власти. Ходорковского обвиняли в хищении нефти между 1998 и 2003 годами в количестве, превышающем весь объем нефтедобычи ЮКОСа за указанный период. Мало того, по первому своему делу Ходорковский был признан виновным в неуплате налогов с дохода, полученного от продажи нефти за тот же период. Таким образом, подчеркнула американская правозащитница, бывшего хозяина ЮКОСа судят дважды по одному и тому же внутренне противоречивому обвинению. Имеется множество признаков того, что во время первого и особенно второго процесса Ходорковского серьезно нарушались нормы правосудия, и что подсудимый, по сути, является политической жертвой режима. Чего стоит одно заявление премьер-министра, что виновность Ходорковского доказана, сделанное задолго до завершения суда и оглашения приговора. Внимание американских правозащитников, в частности, привлекло то, что бывшие ревизоры ЮКОСа из компании PricewaterhouseCoopers подверглись сильнейшему прессингу, пока, наконец, не уступили давлению властей и не отозвали свое аудиторское заключение, никак не подтверждавшее виновность Ходорковского в хищениях. Вызывающе в глазах американского правозащитного сообщества выглядела и попытка генпрокуратуры лишить защитницу Ходорковского, Карину Москаленко, адвокатской лицензии за некомпетентность, хотя сам подсудимый данное обвинение категорически отверг. «Это все примеры политического шантажа и нарушения автономности судопроизводства», заявила представитель Human Rights Watch. «В политических делах, маскирующихся под уголовное, защита, как правило, не располагает документами, неоспоримо доказывающими подлинное намерение властей. Их подменяет принцип совокупности улик. И в деле ЮКОСа они таковы, что от сотрудничества с Россией по нему были вынуждены отказаться такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Кипр, Лихтенштейн, Литва, Швейцария». В официальном списке Госдепартамента США Михаил Ходорковский значится как один из шести политзаключенных в России. Чем дольше тянется дело Ходорковского, тем больше оно осложняет всестороннюю перезагрузку американо-российских отношений. Так, в недавнем интервью «Парижской Фигаро» видный сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал Ходорковского не столько политзаключенным, сколько пленником мафии, заявив, что обвинительный приговор высветит подлинные намерения Кремля куда более полно, чем подписание договора по СНВ.
Рассказывал из Америки Евгений Аронов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Депутаты от оппозиции говорят, что совместная комиссия Счетной палаты России и парламента Абхазии, проводившая выборочную проверку восстановленных на средства российской финансовой помощи объектов народного хозяйства Абхазии, выявила серьезные нарушения, рассказывает из Сухуми Иналь Хашик.
о том, что ревизоры были впечатлены тем, как абхазские чиновники вольно распоряжаются деньгами российских налогоплательщиков, в кулуарах парламента начали поговаривать еще в середине ноября, когда проверка была только завершена. Однако впервые официально об этом устами депутата Народного собрания Риты Лоло было заявлено лишь на прошлой неделе во время встречи руководства оппозиционного форума Народного единства с общественностью Гагры. По словам Лоло, а она входила в состав комиссии от парламента, чуть ли не по каждому проверенному объекту смета официальных расходов в разы превышает реальные. В итоге выяснилось, что в Абхазии самые дорогие в мире мосты, дороги, крыши и даже детские площадки, за которые каждый вечер по эфиру государственного телевидения добродушные граждане от всей души благодарят партию и правительство. Тем не менее, самое интересное не то, как по-доброму осваивали помощь, а то, каким образом вышло, что официальный отчет оказался не столь лицеприятным. Возможно, здесь сошлось несколько факторов. Во-первых, зафиксировать в отчете реальное положение вещей наверняка был заинтересован какой-то большой начальник в Москве. По крайней мере, как говорят люди из абхазской власти, ревизоры по приезду демонстративно отказались от местных знаков внимания, заявив, что на это у них есть командировочный. Версии «почему» могут быть разнообразными. От мести за категоричный отказ в свое время абхазской власти пропускать эту помощь по юго-осетинской модели через отдельно созданную дирекцию Минрегионразвития, до желания иметь компроматный крючок на отдельных руководителей абхазского государства. Во-вторых, интерес увидеть приближенный к реалиям отчет появился и в самой власти. Сейчас, когда внутри власти, ориентируясь на выборы 2014 года, идет серьезная перегруппировка сил и интересов, положительный отчет комиссии не всех устраивает. Из 5 депутатов, делегированных парламентом на проверку, 4 оказались представителями оппозиции. Кроме того, как говорят в кулуарах власти, московские ревизоры по ходу работы получали моральную поддержку отдельных чиновников из правительства Абхазии и президентской администрации, судя по всему, не имеющих отношения к освоению российской помощи. Если исходить из того, что проверка касалась 2,5 миллиардов рублей, отпущенных в прошлом году, когда правительство страны возглавлял Александр Анклад, и он же по инерции после президентских выборов уже в качестве вице-президента курирует львиную часть российских проектов, основной удар итогов проверки, если они в действительности, как утверждает Лоло, нелицеприятны, придется на Александра Анклад. А уж затем на отдельных чиновников, непосредственно занимавшихся освоением российских денег.
Из Сухуми рассказывал Инал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В 2011 году у Южной Осетии будет новый президент. Этот своеобразный новогодний подарок республике преподнес ее нынешний лидер Эдуард Кокойты. На своей пресс-конференции он заявил, что не будет ломать конституцию Южной Осетии под себя и не станет выставлять свою кандидатуру на третий срок, который основным законом не дозволяется. В рубрике «Взгляд из» российский политолог Сергей Маркедонов.
Итоги своего правления Эдуард Кокойты подвел вполне в путинской стилистике. Наверное, не случайно, что его пресс-конференция состоялась в Москве. Минимум рефлексии, максимум позитивной оценки собственной работы. Все свои обещания, которые я дал в 2001 году, я выполнил, резюмировал Эдуард Джабеевич. Добавим, также без всякой иронии, и перевыполнил. В 2001 году мало кто мог подумать о том, что в ближайшей перспективе Южная Осетия станет образованием, чью независимость признает постоянный член Совета Безопасности ООН и еще 3 государства. Справедливости ради надо сказать, что огромную помощь в этих успехах Эдуарду Кокойте оказал грузинский президент Михаил Саакашвили. В самом деле, накануне масштабной разморозки грузино-осетинского конфликта в мае 2004 года Эдуард Кокойте вовсе не был безальтернативным отцом нации. Были у него и серьезные оппоненты, и публичная политика в республике, пусть не на абхазском уровне, присутствовала. Да и крепкие социально-экономические связи с Грузией, не разрушенные полностью в начале 90-х годов, говорили о том, что выбор Южной Осетии далеко не так однозначно предопределен, как кому-то может показаться из сегодняшнего дня. После августа 2008 года грузинский вызов перестал играть для Южной Осетии определяющую роль. Повестка дня изменилась, российский фактор вышел на первый план. Наметилась и определенная конкуренция интересов между Москвой и Цхинвали. Типичный конфликт потребителя и поставщика услуг. И в этом конфликте Москва практически сразу же обозначила свою позицию следующим образом. Третий срок для Кокоэты был бы нежелателен. В чем же причина того, что Кремль изменяет свои политические стилистики суверенной демократии? Во-первых, юго-осетинская проблема сегодня дискутируется не только в формате Тбилиси-Москва или Цхинвали-Москва. Она рассматривается и в контексте женевских переговоров, и в рамках перезагрузки отношений с Западом. В этом плане Кремлю крайне важно показать, что он готов к более тонким настройкам. Во-вторых, хочется верить, в ходе двухлетнего процесса под названием «Восстановление республики» есть понимание того, что недовольство подходами Кокоэты в случае его пожизненного президентства рано или поздно начнет конвертироваться в недовольство России, что чревато. В конце концов, Южная Осетия – это не один человек. В-третьих, уход Кокоэты позволяет некоторым поставщикам услуг чувствовать себя вольготнее. Все-таки лидер Южной Осетии – человек с норовом, и отношения с ним выстраивать непросто. Однако главных вопросов и интриг в этой истории две – первая интрига – кандидатура преемника, и вторая – роль Кокоэты в новой конфигурации. Кем станет уходящий президент? Повторит ли путь Путина? Или перейдет в разряд неформальных лидеров, чей статус не закреплен вообще никакими четкими конституционными рамками?
В рубрике «Взгляд из» был российский политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси участники вооруженного грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов объявили голодовку перед мемориалом, павшим за территориальную целостность Грузии. Таким образом, ветераны пытаются привлечь внимание властей к своим социальным проблемам, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Беслан Кмузов.
На площади Героев в Тбилиси два мемориала в честь павших за территориальную целостность Грузии. Один – гигантская стела из стекла, ночью она светится яркими огнями, а второй – это черная мраморная стена с фамилиями павших в боях в Абхазии и Южной Осетии. У вечного огня под этой стеной застыли два караульных в красных мундирах. Этот мемориал теряется на фоне стелы, здания цирка и огромного дома, построенного в так называемом сталинском стиле. Тем более оказались незаметными около мемориала 17 ветеранов грузино-абхазской и грузино-осетинской войны. Они начали сегодня акцию протеста около вечного огня. Как сказал один из инициаторов голодовки, Малхас Тапурия, основная цель акции – привлечь внимание правительства к проблемам социально незащищенных слоев общества, не только бывших военных.
У меня одна социальная группа – это ветераны войны. Но мы считаем, что не только свою социальную фену выражаем, в данном случае и врачей, и артистов, и учителей, всех фен представляем. Так могу сказать, что все фены сейчас в Грузии, основная масса в нашем положении. Знаете, очень хорошо елки, очень хорошие развлекательные концерты, когда дети сыты. Но когда дома ничего есть, и все голодные дома, просто эти елки голодному сыну не покажешь красивую елку, он не поймет. Ему в первую очередь кушать хочется.
Пособие ветеранов сегодня составляет 25 лари. В этом году их социальный пакет был урезан. К тому же закрылась единственная клиника, обслуживающая ветеранов бесплатно.
Кроме этого, да, кроме чисто социального, да, добавляется еще их психологический, моральный натиск. Вот у нас лежит фотографии погибших воинов за территорией целостности Грузии. Эти фотографии висели в одном из государственных учреждений, конкретнее Национальной гвардии. Вот какой-то там руководящий человек этой организации взял эти фотографии, собрал в ящик и выбросил в мусор. С мусором мы это достали. Это отношение к нам просто, ветеранам.
На скамейке в сквере лежали почти выцветшие черно-белые фотографии с улыбающимися молодыми лицами. Рядом с фотографиями стояли зажженные поминальные свечи. В Абхазии фотографии погибших на этой войне никто не смеет снять со стены. Напротив, их держат в рамках, возле них часто лежат свежие цветы.
Их больше ценят. Во-первых, ну, они победители, так скажем. Я сомневаюсь, что это победой назвать, что они получили итоги. Ну, они лучше нас. Вообще, я же говорю, в таком положении своих ветеранов ставить, я не знаю. Да? Всех стран, которого мы пример берем. В американском конгрессе, когда кто-то баллотируется, у него большой карт-бланш, если участник какой-то войны. Хоть американцы тоже Вьетнам проиграли. А в нашей стране при этом правлении почему-то это стало как-то отрицательным прошлым.
Нельзя сказать, что руководство Грузии забыло о тех, кто воевал в Абхазии и Южной Осетии. В этом году был установлен тот же мемориал в честь погибших. 17 грузинских ветеранов намерены голодать у вечного огня до 7 января. В письменном виде они свои требования к правительству или парламенту не направляли. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Сухуми прошла презентация интернет-портала «Новый Кавказ». На этом сайте, созданном группой молодых людей из Волгограда, будут размещаться новости из Абхазии и Южной Осетии. Как говорят создатели портала, главная его цель – содействовать широкому международному признанию независимости двух самопровозглашенных кавказских республик. Кстати, официальные власти этих самых республик утверждают, что к появлению веб-ресурса отношения не имеют, рассказывает из Сухуми Левон Галустян.
www.newkavkaz.ru. Набрав этот электронный адрес, каждый пользователь интернета сможет попасть на новый сайт, рассказывающий о современной ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Портал пока работает в тестовом режиме, хотя администраторы обещают окончательно доработать стартовую страничку и все разделы веб-ресурса к середине января. Как ожидается, в конце следующего месяца у интернетчиков появится возможность каждый день получать актуальную информацию из Сухума и Цхинвала. Рассказывает редактор сайта «Новый Кавказ» Мария Винокурова.
Мы хотим же показать такую качественную объективную информацию. Для этого нам, конечно же, необходимо, чтобы это был материал Южной Осетии, чтобы это был материал Абхазии, чтобы это была аналитика как этих двух республик, так и российская аналитика, так и зарубежная аналитика.
Кроме аналитики, на сайте планируется размещать текущие новости. Это может быть информация о политической, экономической и социальной жизни в наших странах. И все же приоритет за комментариями разных экспертов, как внутренних процессов, так и международных событий, так или иначе касающихся Абхазии и Южной Осетии. Основная цель разработчиков ресурса – восполнить пробел в глобальной сети, в объективных новостях из Сухума и Цхинвала. Как говорят организаторы сайта, это еще одна возможность для тех, кто хочет побольше узнать об Абхазии и Южной Осетии и увеличить таким образом число сторонников признания новых кавказских республик, говорит руководитель проекта Игорь Грибанов.
Та информационная кампания, которая ведется против Абхазии и Южной Осетии на Западе, для меня, как россиянина, она ведется не только против вас, она ведется против России. Я даже скажу, что она в первую очередь ведется против России.
Многие из пришедших на презентацию в Арс Мира – активные блогеры. Общаясь в интернете, они сделали вывод о катастрофическом дефиците неангажированной информации из Абхазии и Южной Осетии. Как пример была приведена Болгария. 80 известных деятелей культуры этой страны обратились к своему руководству с просьбой установить с Сухумом и Цхинвалом дип-отношения. Численность лоббистов суверенных республик была бы гораздо больше, если бы люди имели возможность узнавать новости о жизни республик напрямую, считают авторы сайта. Вот что говорит его координатор Николай Калиновский.
Задача наша, самое главное, это все-таки интеграция республик в более широком мировом пространстве, чтобы признание было все большим и большим количеством республик.
Авторы сайта, активисты различных российских молодежных организаций не сомневаются в его успехе. Спонсором проекта выступил фонд президента России «Государственный клуб». Свои материалы в Новом Кавказе будут печатать не только и не столько российские эксперты, сколько абхазские и югоосетинские, рассказывает редактор сайта «Новый Кавказ» Мария Доброскокина.
Чтобы не быть голословным и чтобы не допускать каких-то, скажем, фатальных ошибок, я бы хотела опираться на мнение местных экспертов.
То, что российские журналисты плохо ориентируются в местной специфике, проявилось и в ходе презентации. Некоторые из них, говоря об Абхазии и Южной Осетии, использовали такие термины, как «непризнанные страны». Кое-кто даже употребил фразу «Южные республики России». Абхазские коллеги моментально реагировали на такие вещи и в качестве предложения посоветовали авторам сайта чаще бывать в Сухуми и Цхинвале. А в целом идею появления нового веб-ресурса они поддержали. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Министр иностранных дел Григол Вашадзе подвел итоги уходящего сезона.
Заявление Саакашвили позволило преодолеть скептицизм, с которым некоторые европейские лидеры смотрели на намерения Грузии.
В Москве продолжается судебная тяжба по иску Рамзана Кадырова против руководителя мемориала Олега Орлова.
В июле этого года следственные органы предъявили Орлову обвинение по делу о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с убийством правозащитницы Натальи Эстемировой.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси на 1 час больше, в Праге половина восьмого. Сейчас новостями из пражской студии Любовь Баматова.
О реальных сроках завершения восстановления и планах на будущий год рассказал на встрече с журналистами председатель правительства самопровозглашенной Республики Южной Осетия Вадим Бровцев. Премьер-министр сообщил, что в 2010 году ставилось много задач, в частности, закончить муниципальное строительство и строительство частного жилья. Фактически мы это не сделали, но я считаю, что стройка достаточно серьезно сдвинулась и развивается. В целом сроки завершения всех строящихся объектов определены на июль 2011 года, отметил Вадим Бровцев. По словам председателя правительства, одной из причин, тормозившей строительство, стало привлечение местных подрядных организаций. Посол Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия Семен Григорьев представил Сергею Багапшу торгового представителя России в де-факто Республике Юрия Айкина. Новый торгпред России в Абхазии ранее занимал различные должности в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Как отметил Григорьев, в стране работают торговые представительства России не так уж и много, и это, по мнению посла, говорит о том, какое важное значение придает Россия сотрудничеству с Абхазией. Ректором Тбилисского университета избран Александр Квиташвили. За него проголосовали все 12 членов Академического совета. Александр Квиташвили избран ректором ТГУ сроком на 4 года. Должность ректора стала вакантной 13 августа 2010 года, после того, как свой пост оставил Георгий Хубуа. Российские пограничники доставили в Сухуми очередную партию гуманитарного груза, которую Роспечать направила для своих абхазских коллег. Данная акция является частью межведомственной гуманитарной акции «Взаимопомощь, сотрудничество, безопасность», осуществляемой в целях всестороннего сотрудничества между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Сотрудники погрануправления ФСБ России в самопровозглашенной республике передали Управлению информации и средств массовых коммуникаций при президенте де-факто республики, а также редакции газеты «Абсны» и типографии «Дом печати» бумагу для обеспечения потребностей абхазских печатных изданий. В самопровозглашенной республике Южная Осетия разработан новый вид паспортов для исторических памятников. Об этом сообщила начальник отдела охраны памятников при Министерстве культуры Нелли Табуева. По ее словам, паспортизация исторических памятников и храмов необходима для сохранения исторической справки достопримечательностей. Документ будет включать описание памятника, место расположения, горизонтальный план, фотографию, а также культовые празднества и легенды, связанные с каждым памятником.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Буквально перед Рождеством российские и французские власти одновременно объявили о закупке России 4 французских вертолетоносцев «Мистраль». Информация об этом была опубликована на официальных сайтах французского и российского президентов Николя Саркози и Дмитрия Медведева. С подробностями из Брюсселя Гея Нерадзе.
Надо отметить, что переговоры с Францией о покупке вертолетоносных кораблей класса «Мистраль» начались еще в 2009 году, однако его реализация задерживалась из-за споров о том, может ли Франция передать России некоторые военные технологии. В августе этого года Россия вынесла заказ на строительство вертолетоносца на международный тендер, хотя военные эксперты в Брюсселе не сомневались, что в тендере победит Франция. Стороны специально тянут время, но все-таки договорятся. С уверенностью говорил мне тогда военный обозреватель агентства «Франс-Пресс» Паскаль Мале. Говорят, что в деле о покупке «Мистралей» решающим оказался недавний визит французского премьера Франсуа Фиона в Москву, который согласился на требования российского премьера Владимира Путина в отношении цены и передачи технологий. И вот Россия и Франция приступят к совместному строительству вертолета-носца в «Мистраль». Первый корабль для России будет построен во Франции в конце 2013 года, второй там же, в 2014 году. А российские верфи могут освоить производство этого типа кораблей по французской технологии в 2016 году и построят еще два корабля. Точная сумма сделки не называется, однако по некоторым оценкам она достигает 1,5 миллиарда евро. «Мистраль» — многофункциональный корабль, который может транспортировать 35 вертолетов или около 40 танков, а также десантные баржи и катера. На нем также может быть размещен походный госпиталь на 70 коек или же штабной пункт. Стоимость одного такого корабля — 500 миллионов евро. Надо отметить, что российско-французская оружейная сделка вызвала беспокойство некоторых стран НАТО, в том числе Соединенных Штатов. А недавно 6 американских сенаторов-республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты Джона Маккейна, направили письмо послу Франции в Вашингтоне с выражением обеспокоенности в связи с продажей военных кораблей России. Озабоченность возможной российско-французской сделкой, кроме Соединенных Штатов, выразила Грузия, особенно после публичного заявления Москвы, что будь «Мистраль» в ее распоряжении во время конфликта с Грузией в 2008 году, десант из Новороссийска к Абхазскому побережью можно было бы перебросить значительно быстрее. Но как бы там ни было, во Франции полагают, что «Мистраль» первым делом придет на Тихоокеанский, а не Черноморский флот, и будет базироваться в район Курильских островов. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Глава грузинского МИДа Григол Вашадзе подвел сегодня дипломатические итоги года. Во время пресс-конференции он обрисовал будущие отношения между Грузией и Россией, а также указал на тенденции, которые помогут Грузии восстановить территориальную целостность. На пресс-конференции побывала Олеся Вартанян.
Министр решил подвести итоги года в нетрадиционной обстановке. Журналистов пригласили не в здание Министерства иностранных дел, а в мраморный колонный зал парламентской библиотеки. Под стеклянными сводами на фоне антикварной мебели Григол Вашадзе стал считывать с бумажки главные внешнеполитические события уходящего года. Главным успехом грузинской дипломатии 2010 года Вашадзе назвал принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о возвращении грузинского населения в Абхазию и Южную Осетию. Этим документом России поставили медицинский диагноз, сказал министр, подчеркнув, что с каждым годом резолюцию поддерживает все больше стран. Резолюции именно этой организации больше всего беспокоят Россию, добавил Вашадзе, который несколько лет назад сам работал в российском дипломатическом ведомстве. Самым драматичным событием грузинский министр считает Астанинский саммит, который должен был выработать долгосрочную стратегию ОБСЕ. Вашадзе сегодня впервые рассказал о некоторых деталях подготовки к саммиту. По его словам, Тбилиси через своих партнеров предложил 8 проектов возвращения миссии ОБСЕ в Грузию. Все они были заблокированы Москвой, подвел итог Вашадзе, обвинив Россию в стремлении лишить ОБСЕ дееспособности. Грузинской победой в Астане, полагает министр, можно считать окончательный вариант финального документа саммита. В нем Абхазия и Южная Осетия не упоминаются как независимые государства, чего усердно добивалась Москва. России придется уступить, заявил Вашадзе, отвечая на вопрос о возможности изменения позиции Москвы.
Рано или поздно мы достигнем желаемого результата. Поверьте мне, я намного старше вас. В 1980 году на поверхности земли не было ни одного человека, который верил, что русские выведут свои войска из Афганистана. Я уже не говорю о Восточной и Центральной Европе. Независимая Балтия никому не приснилась бы и во сне. Так что у истории есть своя логика.
Вашадзе убежден, что Кремль прекрасно осознает, что в России не развивается производство, а нефть и газ не бесконечны. Необходимость поднимать экономику и желание стать полноправным участником мировой системы безопасности вынудит Москву расширять сотрудничество с Западом. Все это играет нам на руку, нам остается только терпеть и ждать, резюмировал министр. Что-либо менять Россия не готова, подытожил министр, приводя в качестве примера реакцию Москвы на предложение Грузии начать диалог, который Михаил Саакашвили озвучил в Европарламенте.
Любой здравомыслящий политик в ту же минуту догадался бы использовать то программное заявление, которое наш президент сделал 23 ноября в Страсбурге. Грузии тогда удалось еще раз показать международному сообществу, какая из стран является сторонником сохранения стабильности, мира и безопасности, а какая выступает против этого.
Заявление Саакашвили позволило преодолеть скептицизм, с которым некоторые европейские лидеры смотрели на намерения Грузии. Теперь они станут давить на Москву, чтобы та предприняла ответные шаги, сказал Вашадзе. Восстановление территориальной целостности Грузии остается главным приоритетом в работе МИДа Грузии. Министр пообещал продолжать интенсивную работу над закреплением терминов «оккупация» и «этнические чистки» в политическом словаре зарубежных политиков. На вопрос о событиях, которые могут сыграть значительную роль в судьбе страны в будущем году, Вашадзе отрезал, что внешнеполитические планы Тбилиси – секретная информация. А в заключении предложил журналистам вспомнить лошадь из повести Джорджа Орвелла «Скотный двор», которая обещала в будущем работать еще лучше. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
Московский Тверской суд перенес на 19 января рассмотрение гражданского иска адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному центру «Мемориал» на основании того, что озвученные на процессе доводы могут повлиять на рассмотрение уголовного дела против главы «Мемориала» Олега Орлова по обвинению его в клевете на Рамзана Кадырова, рассказывает Павел Куравский.
В своем иске Красненков указал, что 30 сентября на сайте «Мемориала» была размещена статья «Представитель Кадырова вводит журналистов в заблуждение». По мнению адвоката Красненкова, статья содержит порочащие его недостоверные сведения. Рассмотрение дела по существу судья Татьяна Федосова назначила на 27 декабря. Но сегодня заседание было отложено до 19 января. Андрей Красненков заявил ходатайство о приостановлении его иска в связи с тем, что параллельно в 363-м мировом участке Хамовнического суда рассматривается уголовное дело по обвинению Олега Орлова в клевете на Рамзана Кадырова. Адвокат Красненков остался доволен сегодняшним решением судьи Федосовой.
Я обладаю очень важной информацией, которую я намерен использовать как там, в ходе прений, и опираясь на которую я буду продолжать задавать вопросы свидетелям и потерпевшему, и также использовать данную информацию при поддержке своего иска в качестве доказательной базы. Естественно, если они услышат мои аргументы сейчас, они весьма существенно скорректируют свои показания, показания свидетелей, показания Орлова, и я уверен, что это скажется на приговоре, он будет мягким, а то, что он будет обвинительным, я не сомневаюсь. В нескольких средствах массовой информации просто переврали с точностью да наоборот, и как я проводил, так сказать, свои расследования, участвовали в этом совсем юные журналисты, которые, думаю, сделали это, ну, я считаю, что это было непреднамеренно, но они намерены использовать, но ради бога.
Сказал Радио Свобода адвокат Андрей Красненков, представляющий интересы главы Чечни Рамзана Кадырова. Красненков требует опровергнуть клеветнические, по его мнению, высказывания, ранее появлявшиеся на сайте «Мемориала», и выплатить ему компенсацию 500 тысяч рублей. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов выразил уверенность, что это дело не завершится и 19 января.
Господин Красненков все время обещал на протяжении длительного времени предоставление неких сенсационных, разоблачительных абсолютно материалов про меня, про «Мемориал» на том уголовном процессе, который сейчас вот тянется, продолжается уже не первый месяц по обвинению меня в клевете на Рамзана Кадырова. Но вот до сих пор никаких сенсаций и никаких таких вот разоблачений, которые он обещал, предъявлено не было. Собственно говоря, вообще там предъявлено почти ничего не было. А то, что было, то было уже в ходе вот гражданского процесса. Ну, будем ждать с интересом, чего он там такое секретное, разоблачающее, значит, вот предъявит.
Отметил в интервью «Радио Свобода» глава центра «Мемориал» Олег Орлов. В июле этого года следственные органы предъявили Орлову обвинение по делу о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с убийством правозащитницы Натальи Эстемировой. После гибели Эстемировой в июле 2009 года глава центра «Мемориал» публично заявил о вине Кадырова в смерти правозащитницы. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня ученики 15-й Сухумской школы приехали в гости к жителям абхазского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Учащиеся уже не впервые посещают с визитом дом-интернат, и преподаватели школы считают, что такие визиты благоприятно сказываются на воспитании подрастающего поколения, рассказывает из Сухуми Марианна Котова.
Акцию «Милосердие» учащиеся 15-й школы провели под руководством учителя географии Ларисы Ласманашвили. Именно она предложила своим ученикам поехать в дом-интернат. Ранее в октябре пожилых людей посетил 6-й класс этой школы. Они пообщались с подопечными интерната, вручили им небольшие подарки и пообещали приехать вновь, в канун Нового года. Лариса Акакиевна сагитировала и другие классы, чтобы и младшие ученики познакомились с жителями Республиканского геронтологического центра, говорит Лариса Ласманашвили.
Даже не ожидали, что мы подойдем. Вот сегодня мы пришли, пообщались с ними, поговорили. Некоторые даже прослезились. То, что, как говорится, мы слова на ветер не выбросили. И надеюсь, что эта акция наша не последняя. Мы также по силе возможности будем не забывать.
Директор 15-й школы Диана Кабба сразу поддержала предложение учителей и родителей провести акцию «Милосердие», так как считает это важной составляющей воспитательного процесса подрастающего поколения.
У абхазцев говорят, знаете, так, айхабыт без маман шадимом, да, вот, раз есть старшие, раз есть пожилые, значит, есть Господь у нас. Вот с этих соображений действительно не забывать старших, почтить и уважение, и все, вот этому... К этой цели мы и шли.
Школьники и сами остались довольны поездкой в дом-интернат. Не по-детски трепетно они отнеслись к его жителям. А самое главное, ребята поняли, что пытались донести до них учителя, организовав акцию «Милосердие». Ученица 5 класса Диана Айба сама чуть не плачет. Ей очень жаль одиноких стариков.
Нам всем их стало очень жалко. Я делаю для себя вывод в том, что я когда вырасту, я никогда не брошу своих родителей. Ведь родители – это святое, они нас вырастили. И я хочу и своим друзьям, и всем пожелать, чтобы никто никогда родителей не бросал.
К сожалению, людей, живущих в таких домах-интернатах в Абхазии, да и во всем мире, не становится меньше. Весь круг их общения, соседи по палате, да немногочисленный персонал учреждения. А в Новый год так важно почувствовать тепло человеческих отношений. Валентина Ковальчук парализована. Всю жизнь она проработала инженером в большом коллективе. Часто участвовала в самодеятельности. Теперь же она только зритель и очень рада видеть такую талантливую молодежь, говорит Валентина Ковальчук.
А концерт, девочки, это же бесподобный. Это такая прелесть. Так что я даже не могу ничего большего сказать. Очень хорошо.
Вместе с жителями дома-интерната концерту обрадовалась и директор учреждения Анна Кварчия. В первую очередь она благодарна за хорошее настроение своих подопечных. Ведь для поддержания здоровья важно и духовное состояние, особенно пожилых людей, говорит Анна Кварчия.
Они отогрели наши одинокие сердца, и мне хочется, чтобы вашу эстафету поддержали другие школы Абхазии, и чтобы мы еще не один раз слышали в наших стенах детский смех.
Это не первый и не последний визит учащихся 15-й школы, их учителей и родителей в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Они призывают и своих сверстников из других школ последовать их примеру. Воспитание подрастающего поколения – процесс системный, и такие акции милосердия – важный обучающий элемент. Пусть он и не входит в обязательный образовательный минимум. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня суд в Киеве санкционировал арест бывшего главы МВД Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко сроком на 2 месяца. Экс-министр обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба государству в размере 45 тысяч долларов. По данным прокуратуры, против членов бывшего правительства Украины, включая экс-премьера Юлию Тимошенко, возбуждено 18 уголовных дел, рассказывает из Киева Владимир Ивахненко.
В воскресной спецоперации по задержанию Юрия Луценко участвовали 11 бойцов подразделения «Альфа» службы безопасности и несколько сотрудников Генпрокуратуры. В начале ноября против бывшего руководителя милицейского ведомства возбудили уголовное дело о присвоении им государственного имущества. Луценко обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД и нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением пенсии бывшему водителю Леониду Приступлюку. Сумму нанесенного государству ущерба следствие оценивает в 368 тысяч гривен, более 46 тысяч долларов. Находясь в СИЗО, в своем заявлении, переданном через адвоката, Луценко поздравил бывшего президента Виктора Ющенко с тем, что на шестой год расследования его отравления наконец-то появился первый задержанный. Как выяснилось, накануне в Генпрокуратуре возбудили против экс-министра еще одно дело, согласно которому Луценко инкриминирует безосновательное продление сроков слежки за одним из подозреваемых в отравлении Ющенко. Во время заседания в Печерском районном суде Киева сторона обвинения, аргументируя необходимость ареста Луценко, заявила, что он слишком медленно знакомился с материалами первого дела, а в многочисленных интервью позволял себе некорректное высказывание в адрес следствия, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Мы имеем дело просто с политическими репрессиями, когда повод не важен. Или это дело по отравлению Ющенко, как был вчера задержан Юрий Луценко, или это вроде бы тайном сговоре с водителем. То есть не важно сам повод, а главное, что в Украине сейчас создается режим авторитарной власти, и власти необходим механизм репрессий. Для этого делается показательная порка одним из лидеров оппозиции.
Юрий Луценко – седьмой представитель прежнего правительства, который будет встречать Новый год в СИЗО. Арест бывшего главы МВД прокомментировал действующий премьер-министр Украины Николай Азаров.
Я вовсе не кровожадный, мне это не надо. Но элементарный порядок в стране должен быть или нет? И поэтому я своим министрам всегда говорил: друзья мои, мы не вечные, закон есть закон, ты должен уйти и спать спокойно.
Несколько дней назад правоохранительные органы задержали бывших днепропетровского губернатора Виктора Бондаря и замминистра юстиции Евгения Корнейчука. В Генпрокуратуру продолжают регулярно вызывать на допросы находящуюся на подписке о невыезде экс-премьера Юлию Тимошенко, продолжает Олесь Даний.
Когда люди готовятся к праздникам, именно сейчас власть и пытается сломить оппозиционера. Создается такая ситуация, когда, по крайней мере, на несколько недель массовых акций власть может не ожидать.
Раскручивая маховик политрепрессий в преддверии новогодних праздников, команда президента Виктора Януковича, очевидно, рассчитывает и на то, что в этот период не будет никакой реакции на аресты оппозиционеров со стороны Запада. Как рапортуют в Генеральной прокуратуре Украины, против членов предыдущего кабинета министров уже возбуждено почти 20 уголовных дел. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Пока во всем мире идут жаркие споры о существовании снежного человека, в Абхазии вспоминают легендарную Зану, самку Йети, которая не только жила среди людей в условиях ограниченной свободы, но и принесла от них потомство. О генеалогических хитросплетениях в стране души и пользе, которую они могли бы принести науке и местному туризму, рассуждал Виталий Шария.
Поздно вечером, воскресенье 26 декабря, передачу с Марией Ситтель, специальный корреспондент на телеканале «Россия», я смотрел с особым вниманием. Ведь сперва, до начала острой дискуссии в студии, ее участники, как и вся многомиллионная аудитория канала, увидели получасовой документальный фильм Григория Вдовина «Сети для Йети», в съемках которого и мне пару месяцев назад довелось принять участие. Но в итоге эти кадры так в фильме и не появились. Я не в претензии. В конце концов, имею только то отношение к знаменитой лесной Зане, жившей около века назад в абхазском селе Тхина, что не раз в последние годы писал на эту тему. Посмотрев фильм от начала до конца, а съемки его велись как в Абхазии, так и в Новгородской, Кировской, Кемеровской областях России, могу предположить, что сказанное мной в камеру просто не вписалось в концепцию фильма. Дело в том, что фанаты так называемого «снежного человека» или «йети» и в самом фильме, и потом в студии в гостях у ведущей Марии Ситтель, после всех бесплодных поисков его на российских просторах, в ответ на замечания, в том числе и извительные, скептиков, торжественно выкладывали козырь. А вот же абхазская Зана, потомки которой и сейчас живут в Абхазии, вот их имена, видеозаписи разговоров с ними. При этом как-то незаметно обходился вопрос, а кто, собственно, доказал, что пойманная в свое время тхинцами лесная женщина была именно снежным человеком? Я во время видеозаписи рассуждал как раз о других возможных версиях. В студии, как и положено по законам жанра, гости разделились на горячих сторонников и столь же горячих опровергателей факта существования разновидности гоминид, снежного человека. В числе первых был известный телеведущий и биолог Николай Дроздов, который, впрочем, в основном вспоминал об энтузиасте поисков йети, покойном профессоре Поршневе. Среди вторых, живущий сегодня часто и в Абхазии, известный представитель РПЦ, отец Андрей Кураев. Лично я не отношусь ни к первым, ни ко вторым, но при этом, скажу откровенно, доводы первых частенько вызывают у меня улыбку. А вообще действительно, и об этом говорилось в ходе передачи, кто мешает ученым провести генетическую экспертизу образцов тканей потомков Заны, тем более, что они, говорят создатели фильма, совсем не комплексуют. Ничего плохого, думаю, не было бы и в том, если бы к туристическим маршрутам Абхазии прибавился бы и этот, связанный с преданием о Зане. Как сказал один из участников передачи, есть ли лохнесское чудовище, нет ли его, но бесспорен другой факт, что за минувшие десятилетия живущие на берегах озера Лохнес в Шотландии очень неплохо заработали на туристах. Поэтому я был не против, когда во время съемок меня попросили высказать предложение о создании такого маршрута. В фильме это же предложение звучит из уст одного из руководителей Ачимчирского района. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшорт, 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 хавшорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В нашей традиционной рубрике «Голоса» Эдита Подосян спрашивала людей на улицах Тбилиси, чем им запомнился год уходящий и чего они ждут от года наступающего.
Какое событие было для вас самым важным в этом году? И что вы ждете от Нового года?
Работал в школе и комендатуре. Вы знаете, со стороны это очень полезно. Это очень хорошо, потому что...
Школьные приставы, да?
Да, да, потому что дети спокойнее стали. Мне кажется, немножко давление на учителей все-таки тоже существует.
Не что вы ожидаете? Какие у вас ожидания от будущего года?
Ну, я думаю, что следующий год должен принести как можно больше преобразований в той же школе, но и на стране тоже. Мир. Главное, чтобы было тихо, спокойно и в мире, и в школе, и дома, везде. Всего, всем желаю успехов и всего хорошего.
Дала выигрыша джекпота. Даже в этом не повезло.
Какое-то важное событие, я ничего не могу припомнить.
А что вы ожидаете в будущем году?
Наверное, чтобы мы сдружились с Россией, вот были как раньше, приезжали, уезжали. Мне кажется, мир, что был.
Жду повышения пенсии.
Какое событие было для вас самым главным в этом году? И что?
У меня внучка родилась в этом году. Ну и вот это самое главное.
А какие у вас ожидания от Нового года?
От Нового? Желаю хорошего. Было бы людям легче. На людях улыбка была бы.
Вот то, что нам в этом году на улице торговать запретили. Для нас это самая большая проблема. Не пускают работать.
Какое событие было для вас самым важным в этом году? И что вы ждете от Нового года?
Событий важных в этом году особо не было.
В будущем году, наверное, может улучшиться экономическое положение в стране.
Для меня было самым важным, что Грузия красивее стала. Много новых построек. Грузия уже не такая, как раньше. Я радуюсь этому.
Что для вас самым важным в этом году произошло?
Думаю, что город еще более покрасивел. И надеюсь, что в новом году будет еще все лучше.
Подарки хочешь? Какое самое важное событие для вас произошло в этом году?
Для нас важно это то, что мы в этом году переехали жить в Грузию насовсем.
А где вы жили до этого?
В России жили. В Москве лично жили, но мы всей семьей переехали жить в Грузию, потому что это наша родина.
С жителями Тбилиси общалась Эдита Бадасян.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkazak.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Мурат Букимухов. Всего вам доброго и до завтра.